Благодарна Тебе, Отец, спасибо Тебе за Дух Божий. За Дух Божий, который пребывает в духе каждого из нас лично. И, Отец, мы полагаемся на Его святое присутствие, на Его способности, на Его возможности, на могущественную силу, которая из Него и от Него исходит. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. Помоги каждому слушающему сверхъестественно духом истины Твоей понять и принять. И через откровение от Святого Духа истины получить исцеление души и не остаться прежним. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что во имя Иисуса Дух премудрости и откровения прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего, делая их способными и слышать, и понять, и не остаться прежними. Спасибо Тебе за исцеляющее откровение, за освобождающее действие Твоего Духа истины. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это послание не останется прежним, но откровение от Духа истины исцеляет ихнюю душу, освобождает ихнюю душу от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих это послание больше не останется прежним. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас открываются глаза душевно слепых, открываются уши, открываются глаза, чтобы видеть путь жизни, по которому должно им идти. Открываются уши, чтобы слышать глаз ведущего по этому пути. Отец, я благословляю каждого, кто будет слышать этот материал. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они больше никогда не останутся прежними. Спасибо Тебе за каждое откровение, которое приходит через это послание. За каждое исцеление, которое будет приходить через откровение. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это послание не останется прежним. Я прошу также, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все, что будет сказано и все, что будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Духа во исполнение Твоей воли. Да приходит познание истины. Спасибо Тебе, Отец, за то, что приходит познание истины. Истина не сокрыта от нас, но Духом истины открывается каждому из нас лично. Спасибо Тебе за откровение, за исцеление и за то, что никто из слушающих это послание больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая называется «Истина». Когда-то в свое время мы рассматривали тему, что есть истина, есть книжка, есть диски, а это тема истина. То есть здесь больше мы конкретизируем то, что связано с особенностями истины. Давайте я кое-что обозначу. Вообще, само познание истины никогда не было просто верить в Бога. То есть религия представила познание истины некой такой, знаете, полуклубной формой. То есть достаточно того, что ты веришь в Бога, достаточно того, что ты посещаешь какие-то собрания, достаточно того, что ты просто делаешь какие-то, выполняешь правила каких-то традиций, этого достаточно. Хотя познание истины никогда не относилось к чему-то неодушевленному, к чему-то неживому, к чему-то просто традициональному. Познание истины – это познание личности. И Бог ожидает, что каждый, кто принял Его и верит в Него, будет познавать Его. А познание Его никак не связано с какими-то традициями, обрядами, ритуалами. Это как создание семьи. Когда два человека создают семью, они становятся на путь познания друг друга. То есть познание истины никогда не совершается без непосредственного, прямого контакта с этой личностью или с истиной. Вы не можете создать какую-то замещающую модель познания истины. Знаете, как в свое время придумали ГМО. То есть вроде бы продукт, но на самом деле модифицированная его форма. На самом деле у этого продукта есть какие-то побочные явления, которые открываются после. Точно так же, как и познание истины вне истины. побочные явления открываются после. Поэтому само Божье намерение или то, что Бог хочет от нас, познание истины, оно всегда совершается непосредственно через прямой контакт. Не через какие-то замещающие формы, а через прямой контакт. И Бог в своей мудрости, представленной в Слове и записанной в Слове, Он дал определенные вспомогательные истины, которые помогают шаг за шагом проходить вот этот путь познания истины. Познание истины во многом и индивидуально. То есть есть какие-то общие представления об истине, есть индивидуальное познание истины. Мы не разделяем их, но мы понимаем, что в каждой форме познания истины есть то, что важно для каждого из нас, как формирование личности. Давайте я отмечу очень важный момент, вокруг которого бывают, возникают дискуссии. Истина одна. Когда говорится «истина одна», то говорится не о том, что это что-то одно, а говорится, что источник истины один. То есть, когда вы с кем-то общаетесь, и человек делает такое жесткое «нет-нет-нет, истина одна», вы согласитесь, да, истина одна, потому что источник истины один. Но источник истины, Бог, выразил себя настолько многогранно, что истина одна, но проявляется в разных его гранях. То есть каждая грань открывает истину, которая одна. Но это грань. То есть знаете, как есть определенные, как граненые стаканы. У него много граней, но каждая грань не является отдельной от этого стакана. Каждая грань является составляющей и дополняющей общий стакан. Поэтому в целом и истина, она одна, но она имеет свои грани, каждая из которых открывает полноту истины. Поэтому никогда не вступайте в споры, что истина не одна. Истина действительно одна, но она имеет много граней своего выражения и проявления. И то, с чем мы занимаемся в настоящем послании, мы не пытаемся придать истине определение. Потому что Бог есть истина. И пытаться Богу дать определение, это, знаете, это обманывать самого себя. Мы лишь на основании того, что Он открыл нам в Своем Слове, совершаем вот это задание, познание истины. То есть это задание от Бога. Если Бог дал нам такое задание, как тем, которые верят в Него, приняли Его Сына, верят в спасающую кровь Иисуса. То есть мы верим в то, что сделал Иисус. Мы верим в то, что Бог сделал через Иисуса. Мы верим в то, что нам доступно сейчас и что ожидает Бог от нас сейчас. И одно из этих заданий – это познание истины. Если есть такое благоволение Божье познание истины, значит, есть и обеспечение этого благоволения. Поэтому мы с вами не проявляем какое-то праздное любопытство. Мы делаем следующую часть, которая является важной составляющей после спасения, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но еще раз отмечу, что истина или познание истин – это не членство в какой-то организации или деноминации. Это личные отношения, которые имеют свою геометрическую прогрессию. То есть это не просто, что вы знаете его. Или вы знаете, что он есть. Или вы верите, что он есть. Нет. Познание истины и познание, слово познание, здесь не случайно. Потому что познание – это углубленная форма постоянно растущих отношений. То есть познание никогда не совершается только в одной позиции. Ну, я уже верю в Бога. Я верю в Бога. Я не нарушаю праздники, я стараюсь придерживаться праздников. Послушайте, это не познание. Это просто пытаться представить себя ему достойным. Но это не познание. Это не познание, потому что познание совершается через личные отношения, диалоговая форма. Я не сказал, что в этом не присутствует послушание каким-то его благоволением, но диалоговая форма, наиболее важная сторона, которая, в общем-то, и послушание каким-то благоволением делает действительно правильными и эффективными. Хорошо. Давайте напомним себе некоторые основные моменты по нашим уже пройденным двух встречам, потому что сегодня по счету третья встреча, посвященная теме истины. Я напомню некоторые основные моменты по нашим двум предыдущим встречам. Некоторые, не все, а такие некоторые. На первой встрече мы с вами говорили, что ни одно творение не может быть источником истины. На первой встрече мы затронули действительно такие нелегкие вопросы, но мы достаточно детально обозначили, что Бог является источником истины. И само познание истины совершается через познание Бога, потому что Бог открывает истину, истина открывает Бога. То есть это абсолютно замкнутый процесс. Поэтому пытаться познать истину вне Бога – это обманывать самого себя. Вы все равно потом придете к Богу и поймете, что вы, в общем-то, пытались познать то, что говорит о нем, вне его, что само по себе невозможно. Буквально сегодня я слушал одну из передач, где собрались высокообразованные люди, профессора, и пытались как бы для себя найти абсолютную истину. И всякий раз, когда велась дискуссия, всякий раз дискуссия подходила к тому, что все-таки Бог есть истина. Но они не хотели туда заходить, потому что как только они заходят туда, они сразу понимают или приходит осознание, что Библия – это истина. Вот как раз это естествознание оно не хочет признать. Потому что признать существование Бога – это, по сути дела, признать и свое неверие или свою греховность, что они опять-таки не хотят. Ну, я не осуждаю их. Мы с вами обозначили, для себя приняли, что Бог есть истина. На второй встрече мы затронули уже моменты с момента, или затронули моменты, связанные с формированием истины для естественного физического мира. Тоже очень важная деталь. Тоже очень важная деталь. Конечно, когда мы говорим про естественный физический мир и про истину, я бы не хотел, чтобы вы как-то в своем уме пытались прокручивать существующий физический мир, потому что, в общем-то, насколько что-то в нем есть от истины, я поставил еще знак вопроса. Потоп смыл истинный физический мир, который Бог спланировал в своей мудрости. И смыл. То есть на сегодняшний день мы имеем некую, знаете, модель инерции того, что, возможно, где-то в каком-то еще фрагменте Божьего плана было. То есть рассматривать этот физический мир как совершенную волю Божию нельзя, потому что все, что в этом мире, несет по себе в какой-то разной форме смерть. Поэтому мы говорим о том, что есть отображение истины, которое еще представлено в чем-то, что связано с законами физическими, химическими. То есть как-то в тех вопросах еще присутствует истина, куда грех не может вмешаться. То есть грех не может вмешаться в закон электричества. Но грех просто использует закон электричества не по назначению изначально определенному. То есть есть целый ряд, куда грех не может вмешаться. Он не может исказить сам закон, но он может искажать знание о нем и применение о нем, его. Поэтому есть какие-то вещи, которые открывают истину. Но на сегодняшний день само применение этих дисциплин, само отношение к этим дисциплинам во много исказило. Поэтому мы говорили о том с вами, что Бог в своей мудрости приготовил истину для естественного физического мира. И мы сделали ударение, что мы не рассматриваем всю истину и все, что Бог в своей мудрости приготовил. Мы говорим только о естественном физическом мире для того, чтобы иметь более какие-то наглядные возможные пособия для изучения. Поэтому есть естественный физический мир, мы говорим о том, что есть то, что Бог приготовил в своей мудрости прежде создания мира, и то, что Он приготовил, называется словом «истина» и относится к истине. Поэтому мудрость открывает истину. Истина в отношении первого физического мира представлена в Бытие 1-2 глава, потом пророчески представлено, что оно будет восстановлено. То есть есть какие-то моменты, связанные с истинным совершенным миром, который в свое время будет восстановлено. Поэтому мы как бы само познание истины о физическом мире опять-таки совершаем на основании того, что представлено в его мудрости и записано в его слове. Сегодня мы продолжим с вами рассмотрение темы истины, и как мы говорили и отметили в завершении прошлой встречи, что в сегодняшней встрече мы рассмотрим некоторые особенности истины. Давайте я кое-что отмечу. Само познание истины без помощи Бога истины невозможно. На сегодняшний день существует очень много разных движений, которые все-таки стремятся к познанию истины. Но так как в основу своей исследовательской работы они не ложат какие-то ориентиры, какие-то моменты, связанные с Богом истины, то сам поиск истины, исследование истины, это, знаете, это длительный процесс, который чаще всего приходит к разочарованию. Для того, чтобы совершать познание истины, нужно принять от истины или от Бога истины какие-то направляющие знания или какие-то особенности. То есть, знаете, когда вам говорят, идите и ищите в лесу что-то, вы думаете, что искать в лесу? Ну, ищите в лесу кустик. Ага, хорошо, уже хоть что-то. И вы начинаете идти искать этот кустик. Единственное, вы понимаете, что этот кустик должен как-то отличаться от всех кустиков. Поэтому вы делаете перепись всех кустиков, какие только есть в этом лесу. Пытаетесь каждого кустика обозначить какие-то особенности. Пытаетесь как-то логически понять, насколько тот кустик, который вам нужно найти, должен быть ценный и отличаться от всех остальных кустиков. Вот эти вот это происходит в некоторых движениях. Они пытаются найти истину, они пытаются познать истину. Но все они это делают без каких-то направляющих Бога истины. Философию какую-то ударяются. Я не говорю, что это плохие люди. Это люди, которые действительно ищут истину. Но поиск истины вне истины фактически бесполезен или приводит к разочарованию. Поэтому эти люди, они больше занимаются, знаете, самодисциплиной, самовоспитанием. Они пытаются войти в какое-то состояние нирваны, думая, что там они познакомятся с источником истины. То есть люди прилагают огромные, иногда физические, иногда психологические усилия. Мы же с вами действительно обрели этот дар, дар возможности познания истины. Эти люди, они в серьезном путешествии, в серьезном поиске, приведущий к разочарованию. Поэтому нам, как рожденным свыше и имеющим в своем духе дух истины, как никому другому, действительно нужно уметь не только для себя провести это изучение, но и уметь донести какие-то ориентиры, особенности истины, чтобы у людей хоть какое-то маленькое было представление. Особенности истины. Даже в период Ветхого Завета люди настолько увлекались не истиной, а увлекались больше какими-то правилами, устами, что когда пришла истина, они ее не узнали. Просто не узнали. Почему? Потому что их больше интересовал не сам вопрос истины, а их больше интересовали правила, уставы и законы, которые выделяли их самих. Потому даже служители Дома Божьего, которые, по сути дела, должны были в первую очередь помогать людям, они людей называли грешниками. Они называли их проклятыми. Послушайте, вы поставлены Богом для того, чтобы им служить, и вы называете их проклятыми. Тем самым вы проклинаете их. Они считали себя особенной какой-то группой людей. Все, мы не такие, как они не такие, как мы. Они во грехе рожденные, прокляты они не знают закон. А мы вот особенная группа людей. И они стали закон на закон, правило на правило, абсолютно отдаляясь от истины. Хотя их задача была как раз нести истину. Поэтому мы, как рожденные свыше, и я верю, что, послушайте, духом истины нам открываются какие-то особенности истины, которые помогают и нам в целом проходить путь познания истины, так и в целом помогать познакомить кого-то с истиной. Допустим, если вы спросите меня что-то о моей жене, то я не буду вам рассказывать все о ней, я расскажу только особенности. Только особенность. Потому что если вам все рассказывать, то это не сказать вам ничего. Но каждый человек имеет свои особенности. Или, скажем так, отличительные качества. То, что его отличает от других. Это, знаете, как отпечатки пальцев. Это отличительные особенности. То есть, возможно, когда вы будете иметь дело с государственными какими-то структурами, они не будут брать, там, знаете, размер обуви, хотя в армии возьмут. Там размер противогаза в армии возьмут, там группа крови в армии возьмут. Но в основном не будут это брать. Если, допустим, вы будете делать себе заграничный паспорт, то у вас не будут брать группу крови. Нет, это важная особенность, но не та, которая отличает вас как личность какой-то страны. Но они обязательно возьмут отпечатки пальцев. Потому что только такие, какие отпечатки у вас, других нет. Это ваша отличительная особенность. Вот у истины тоже есть свои отличительные особенности. Именно эти отличительные особенности истины помогают рожденному свыше проводить исследования истины для себя, не уклоняясь туда, где что-то якобы представляет себя тоже истинным. Это очень сильно помогает, потому что на сегодняшний день очень много источников информации пытаются представить себя истинными. И если не иметь каких-то знаний в отношении особенностей, то внешне все выглядит очень даже истинно. Очень даже истинно. Эти же отличительные особенности – это своего рода, знаете, как мерило, как особенное какое-то отличие, в свете которого вычисляете, вообще имеет ли это какое-то отношение к истине. То есть вы берете, знаете, как включаете свет и начинаете понимать, подождите, но это вообще не связано с истиной. О чем вы говорите? Как это не связано с истиной? Это же, послушайте, ну у истины есть вполне конкретные особенности. И особенности истины у этого нету. Ну, возможно, это не абсолютная истина. Знаете, есть очень много разных представлений, как бы в приставке. Послушайте, истина не может быть особенная истина, или, скажем, второстепенная истина, или основная истина. Послушайте, истина, она одна. А как бы вы ни пытались, там есть абсолютная истина, не абсолютная истина. Послушайте, ну давайте так. Сколько бы вы ни пытались придать классификации, но вы не можете в отношении Бога сказать абсолютная истина или не абсолютная истина. Он есть истинная точка. Когда слово «истина» не связано с личностью, с Богом, то вы можете придать еще целый ряд. Целый ряд придавать разных смыслов. Но когда вы рассматриваете Бога как истину, как источник истины, вы уже не придаете слово «истины» каких-то представок. Следовательно, само познание истины, я хочу, чтобы оно не засорялось у вас, ничего к этому не представляете. Вот истина – Бог есть. Истина, истина, Бог. Никаких приставок. Все. Это для того, чтобы вы не засорялись и не отвлекались. Потому что есть такой термин – абсолютная истина. Его в Библии нет. Его дали люди. Потому что есть какие-то вещи, которые люди, какой-то, знаете, пытаясь умом объяснить, они объяснить не могут. Они нерожденные свыше. Чаще всего дискуссия в отношении абсолютной истины, не абсолютной истины, какой-то истинной предполагающейся истины. Чаще всего дискуссии такого характера ведут нерожденные свыше. Поэтому вы в дебаты не вступайте. Вы рождены свыше. Для вас, честно говоря, должно быть стыдно вступать в дебаты с нерожденным свыше. Это в какой-то степени, знаете, вас представляет в нехорошем виде. Так как нерожденный свыше такие вопросы понять не может. Это вы мечете бисер перед, извините меня, поросятами. Но не делайте этих глупостей. То есть, если человек не рожден свыше, определенные темы даже не поднимайте. Есть только одну тему, которую вы можете поднять с нерожденным свыше. Это то, что ему нужно спасение и как можно быстрее, потому что вечер для него может не наступить. Жестко, но понятно. Я, кстати, одной сестре так и сказал. Мы общались, сидели за столом. Она сама по себе такая атеистка, вот, и я уходя, я не знаю, что я так сказал, я говорю, ну, я поехал домой, я знаю, что я доеду благословенно, а она сказала, а почему так уверенный? Я говорю, вообще в отношении себя я точно уверен, в отношении вас я не уверен, это ее, конечно, зацепило, вот, ну, я ей объяснил, почему я не уверен в отношении ее, потому что в отношении меня у меня завет с Богом, а у нее завета нет. И там началась небольшая дискуссия. Я просто сказал, что если вы не спасены, то, в общем-то, вам как бы ожидать ничего хорошего не придется, как бы вам ни хотелось. Жестко, но я другие темы с ней не вел. Я к чему это говорю? Потому что у вас есть дух истины. Вот истина для вас, она близко, послушайте. Она ближе, чем даже ваше содержимое ума. Потому истина для вас – это как-то действительно диалоговая форма. Это, знаете, как вы говорите о том, что внутри вас. Это все же, как вы говорите про свою жену или про своего мужа. То есть для вас это естественно. Если вы спрашиваете меня что-то про мою жену, я, естественно, спокойно вам отвечаю и определенные важные особенности могу обозначить. Даже если вы начнете как-то там вилять мне в отношении моей жены, я говорю, ребята, перестаньте. Перестаньте, потому что я знаю о ней, пусть может так в масштабах вечности не все, Но даже то, что я уже знаю, намного больше, чем вы себе можете представить. Вот. Вот так же самое в отношении истины. Дух истины в вас представляет вам истину изнутри. А истину изнутри может знать только те, кто имеет дух истины. Все остальные имеют лишь представление о таковой, что она есть, и задаваться вопросом Пилата, что есть истина, и не больше. Поэтому поберегите себя от споров с неверующими, а если верующие спорят об истине, то помните, истина никогда не может являться предметом споров, так как она мерило споров. У нее другие цели, и она никогда не цель к возбуждению споров, она как раз инструмент к решению споров. Споры же являются не вокруг истины. Чаще всего споры, связанные с истиной, как раз основаны на взглядах на истину. То есть на истину может быть взгляд деноминационный. И деноминация А не согласна с взглядом на истину с деноминацией Б. Деноминация Б будет отстаивать свою позицию взгляда на истину. Но истина не нуждается ни во взгляде А, ни во взгляде Б. Потому что она вчера, сегодня и вовеки та же. Все. Другое дело, что деноминация А и деноминация Б может принять одну истину. И, в общем-то, в этом достигнуть единства. И цель истины всегда была только в этом. Вы знаете, если вы поедете в Африку и встретитесь с электриком-африканцем, у вас никогда не будет спора в отношении закона электричества. У вас будет языковый барьер, но даже в отношении того, что вы не знаете там языка с какой-то там это, когда вы дойдете до электроприборов, вы поймете друг друга с полуслова. Почему? Потому что вы говорите, что о чем-то неизменном и постоянном и всегда пребывающем. Вот истина, она имеет эти особенности. И вот сегодня я буду с вами как раз говорить об особенностях истины. Потому что истина не может быть предметом споров. Она может быть предметом спором только при разных взглядах или толкованиях. Но послушайте, истина достаточно самодостаточная, чтобы сама себя представить каждому, кто обратится к ней. И она не нуждается в человеческой помощи в этом вопросе. Дух истины сам себя прекрасно каждому представит. Все. Писание говорит, все будут научены Богом. Вот такая позиция. Поэтому я лишь могу вас знакомить с чем-то, оставляя опять-таки это на ваше право выбора, передавать то, что приходит ко мне от Духа истины. Вы же остаетесь в праве выбора, и я бы сказал, и проводите также свои исследования в познании истины. А сейчас мы рассмотрим некоторые особенности истины. Отмечу еще раз, особенности очень важно знать, так как особенности истины помогут вам иметь истинный взгляд на все, что исходит от Бога. Послушайте, на сегодняшний день есть очень много искажений в отношении того, что исходит от Бога. Но эти искажения, я бы сказал так, они не являются причиной, что кто-то готовит диверсию. Они больше являются причиной того, что большинство людей, которые переводили Библию, и поверьте, это были хорошие намерения, они не были рождены свыше. У них не могло быть внутреннего познания Бога. У них было внешнее желание познания Бога. Поэтому есть дословный перевод. Что значит дословный перевод? Это когда слово переводилось в слово. Но в него не вкладывали живое понимание от источника. Когда же вы имеете знание об источнике, допустим, Бог есть любовь. Для вас слово «любовь» в контексте Писания сводится «не ищет своего, не бесчинствует, не гордится, вы это все соединяете, не причиняет ближнему зла». То есть в вашем представлении Бог есть любовь. Вот это. Человек же, который будет переводить «Бог есть любовь», будет вкладывать в это совсем другой смысл. Потому что у него нет объемного представления. Потому этот же человек, который переводит «Бог есть любовь», потом же где-то напишет, что Бог его наказал. Почему? Потому что у него это дословный перевод. Не перевод по духу, чтобы противоречия не было. А у него это дословный перевод. Именно так рождаются разные теории и предположения, что вы тут же читаете, что любовь не причиняет ближнему зла, и тут же вы читаете в контексте, что Бог взял, отрезал, убил, наказал. Возникает вопрос, кто для него ближний, если он это делает в отношении собственных детей? Или вообще, что такое любовь, если в контексте Писания она звучит так? А потом еще приходит любовь во плоти и говорит, ребята, то ли признайте дерево хорошим и плод его хорошим, то ли плод его плохим признайте. Но не может терновый куст приносить добрые плоды. И добрый куст не может приносить терновые плоды. Определитесь для себя. И тем не менее, существуют разные такие. Когда нету каких-то ориентиров, когда нету каких-то, ну я бы сказал так, знаний особенностей, вас очень легко запутать. Очень легко запутать. Когда вы знаете даже, как работает, примитивно работает закон электричества, и если кто-то вам скажет, а ты хочешь кое-что узнать? Да. А засунь два гвоздика в розетку. И вы ему скажете, вы знаете, тогда у вас есть все шансы, что я даже вас не узнаю. Послушайте, вы скажете, не-не-не-не. Послушайте, я с этим не согласен, это смертельно. Но ребенку вы это можете сказать. Потому что у ребенка нет еще этой области знаний, которые бы предохраняли его от подобных действий. То есть, когда у вас нет знаний особенности о истине, у вас ничего, чтобы вас оберегало. Или примесь не представляла как угрозу. Поэтому то, что вы знаете сейчас, поможет вам сохранять вас на входе информации в вас. И также черела. И поможет вам не выдавать наружу то, что тоже не является истиной. То есть вы будете фильтровать информацию на входе, ну если вы будете это делать, и будете фильтровать информацию на выходе, опять-таки, если вы будете это делать. То есть вы для себя выставите какие-то особенности, и в свете этих особенностей вы сможете уже проводить для себя определенные исследования. Возможно, вам нужно будет еще раз прослушать настоящую тему, чтобы как-то закрепиться. Но поверьте, это не так сложно на самом деле, если вы то, что вы услышите, вы просто определите для себя, обозначите для себя и поработаете с этим буквально немножко. Это не так сложно, как есть. Хорошо. А теперь читаем из книги Экклезиаста. Слова, сказанные Духом Божьей мудрости через царя Соломона. И я верю, что эти слова представляют раскрытие Духа некоторых особенностей истины. Почему говорю некоторых? Потому что действительно Бог настолько многогранный, что мы не можем сводить его, что вот и только это. Нет. Вот Бог открыл, допустим, там три особенности истины. Но три – это не все. Но этих трех уже достаточно для того, чтобы все-таки проводить само познание истины, имея какие-то ориентиры. Знаете, когда у вас есть фотография какого-то человека, это уже хорошо. Конечно, вы скажете, а можно еще фамилию? Это уже хорошо. А можно еще телефон? Уже три особенности у вас уже есть. Каждая особенность делает исследование более точечным, то есть меньше суеты, меньше копошни и меньше шансов, что можно примеси добавить. Вы рассмотрите сегодня три особенности истины. Я считаю, что их уже достаточно для того, чтобы проводить какую-то исследовательскую работу в отношении истины. Тем более, что истина очень конкретна. И послушайте меня внимательно. Что касается вас и познания истины, это очень конкретно. В свое время, когда я покаялся, родился свыше, знаете, есть дети Божьи, дети, которые любят говорить об истине. Но они, когда говорят об истине, им как бы самим аж там и истина. Все-таки, знаете, они выглядят более зрелыми. Это когда маленькие дети пытаются показаться большими, и, в общем, где-то примерно так выглядит. Сам диалог об истине был как бы не об чем. Не об чем. Вот. И не о ком. Просто вот говорили красиво. Я всегда, знаете, вот я был человек более конкретный, более какой-то, знаете, может быть, приземленный, конкретный, потому что я имел дело с законами, имел дело с деньгами. А там, если что-то не так, тебе штрафные санкции влепили, и как бы отвечаешь за каждое слово, причем своими деньгами. И для меня как-то вот неопределенные фразы, вот эти вот «никогда не знаешь», для меня это вообще пугающе было, потому что если я писал какие-то неопределенные фразы, допустим, в договоре, то я всегда предполагал, что через эти фразы я как раз их и накрою, потому что они не поймут, о чем я пишу, а это в штрафных санкциях потом вылезет так, что мало не покажется. То есть я понимал, послушайте, это что, диверсию вы мне готовите? Вы что-то не договариваете? А они что-то не договаривали не потому, что они что-то не договаривали, а потому что они и сами не знали, о чем они говорят. Они просто говорили, знаете, там, по-крутому, в христианских кругах. Когда же пришло понимание определенных вещей, я получил откровение, я понимал, что эти люди просто не знали. Но я увидел для себя, что истина вполне конкретна. То есть Бог не устраивает нам путь познания истины вне какой-то конкретики. Послушайте, самое важное познание истины для вас – это познание истины о вас. Вы – вас. Потому что Бог в вас проявляется через вас в том, что Он определил для вас. Вам не нужно познавать всю истину. Послушайте, не тратьте на это время. Есть истина, которая определена для вас. И эта истина приведет вас к следующему, что вы скажете «я есть». Тот, кто я есть. Вот апостол Павел, его познание истины привело его к тому, что он сказал, благодатью я есть, тот, кто я есть. Все. То есть само познание истины, оно не всегда ведет к чему-то конкретному. Оно открывает вам вас в Боге и Бога через вас. Определенные люди, они бросаются в философию познания истины. Они начинают рассматривать вот этот объем. Послушайте, вам не нужно объем. Вам нужно развернуться в истине в соответствии с тем, кто в ней. Вы в ней, послушайте. Потому что когда вы открываетесь, кто вы в ней, то открывается Он через вас. И вот это ваш путь познания истины. А всеобъемлемость истины вам познавать не надо. Вам не нужно познавать истину в отношении созвездия там, Орион. Оборот Олег, а вдруг есть летающие тарелки? А вдруг на них там йети летают? Послушайте, это вот этим и занимаются. Когда ко мне подошел один человек и говорит, брат Олег, а что вы можете сказать по поводу летающих тарелок? Послушайте, это провокация, конечно. Хотя он задавал вполне серьезный, как бы по выражению лица, вопрос. Вот. И я ему очень коротко объяснил. Вы знаете, в основном я стараюсь больше узнать о том, что записано, чем о том, что, ну, вы знаете, в Библии тоже есть такие стихи, которые вот как бы вот так, вот так, вот так. Я говорю, давайте так, вы волю Божию для себя лично знаете, и все, я его поставил на место. Потому что что-то отводит в сторону. Познание истины всегда конкретно. Всегда конкретно. Давайте прочитаем слова Божьей мудрости, которые раскрывают особенности истины. Это книга Экклезиаста, 3 глава, 14 стих, где царь Соломон, я верю, под вдохновением Духа истины, пишет так. «Познал я». Другими словами, я получил откровение. Я знаю, что это откровение имеет обучающий характер, в первую очередь для нас, как рожденных свыше, потому что Соломон также в книге Экклезиаста имеет и некое разочарование. Даже при том, что он познал то, что он пишет, разочарование к нему пришло, потому что этот человек вообще был удивлен, зачем ему столько знать мудрости, если он пойдет в ад. Для него это был вообще кризис жанра, послушайте, он говорит, зачем мне это все знать, если я последую туда, куда идут нечестивые. То есть это была тайна, сокрытая от веков и родов и представленная нам, что Агнец во искупление грехов. Для него это была тайна пока, он понимал, что что-то надо делать, и так не может быть. Нам открывается Бог, а мы пойдем туда, куда идут нечестивые. Познал я, или я получил откровение, что все... А это включает в себя как видимое, так и невидимое. Познал я, что все, что делает Бог. Давайте здесь немножко остановимся. Потому что апостол Павел, послание к евреям, 4 глава, 3 стих говорит, дела его, то есть Бога, были совершены или спланированы еще в начале мира. И мы с вами говорили по притче 8 глава, что мудрость Божья говорит, что Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих. То есть прежде чем Бог что-то начал творить в естественном физическом мире, Он приготовил это в своей мудрости. И мы говорили с вами о том, что истина всегда относится к периоду времени прежде создания мира. То есть истина всегда относится к тому периоду, когда истины и ничего кроме истины не было. То есть источник истины Бог в своей мудрости приготовил то, что и называется одним словом истина. Поэтому, когда Соломон пишет, познал я, что все, что делает Бог, он связывал это с Богом истины. Естественно, что от Бога истины ничего не исходит, кроме истины. Естественно, если Бог что-то делает, то Он делает только то, что истинно, и ничего, кроме истины. Мы и говорили о том, что первое бытие и вторая книга бытие, главы бытие, они представляют истинный мир. Потому они записаны первыми. Потому что они открывают волю Божию, такая, как она есть, была и будет в Его истине. И послушайте, если она такая в истине, то она такая и будет. И вот он пишет, познал я, что все, что делает Бог, а Он все делает истинно. Будьте сейчас внимательны, потому что то, что мы сейчас будем читать, оно начинает раскрывать нам особенности истины. Я их потом обозначу. У нас будет длительное исследование этих особенностей. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавить и от того нечего убавить. И Бог делает или все производит в своей мудрости так, чтобы благоговели перед лицом Его. Ну, я сейчас на эту часть ударения делать не буду. Я обозначу, что в этих словах мудрости Божией представлены три особенности истины. Познал я, что все, что делает Бог, а все, что делает Бог, истина. И вот первая особенность истины. Истина пребывает вовек. Это первая особенность. Вторая особенность истины. К истине нечего прибавить. И третья особенность истины. От истины нечего убавить. Когда вы возьмете вот эти три особенности истины и прочитаете греческое определение слова истины, то, в общем-то, вы поймете, что даже греческое определение слова истины несет в себе особенности истины, представленные в книге Екклезиаста. Греческое определение слова истины в Новом Завете означает нечто твердое, установленное. Нечто твердое, установленное. Я прочитал определение слова истины одного революционного лидера, я не буду называть его имя. И он сказал так, истина – это что-то никогда неизменное. Потому что это революционный лидер. То есть он дал довольно-таки точное определение. Другое дело, что он не был рожден свыше, потому для него это определение никакой жизненной силы не несло. Поэтому мы с вами увидели три особенности истины. Истина пребывает вовек, к истине нечего прибавить и от истины нечего убавить. Но опять нам нужно провести наше исследование. Послушайте, то, что мы нашли с вами, такие особенности истины, их нужно все равно проверить. Я вам просто подсказываю, что даже если вы в Писании находите что-то, что действительно несет в себе вот такую мудрость, вам все равно желательно проверить это. Опять-таки проверять как? Учитывая, что мы говорим об истине и знаем, что источником истины является Бог, значит, то, что мы узнали об истине, должно полностью подходить Богу. То есть то, что мы сейчас узнали об истине, теперь надо пропустить через Бога. Если оно не останется живое, значит оно имеет отношение к истине. Бог есть истина, да? Есть. Значит, все, что относится к истине, должно относиться к Богу и применяться к Богу безупречно. Так мы проведем наше первое исследование с вами. Итак, мы берем теперь стих «Бог есть истина». Бог есть истина. Первая особенность предполагает, что истина пребывает вовек. Скажите, Бог пребывает вовек? Ну, видите, как сразу подходит. Бог есть истина, истина пребывает вовек. Значит, первая особенность истины оправдана. Действительно, это особенность истины. Истина пребывает вовек. Хорошо, иди дальше. Вторая особенность в нашем исследовании «Бог есть истина». Вторая особенность предполагает, что к истине нечего прибавить. К Богу есть что прибавить? Тоже подходит. Богу нечего прибавить. Значит, это особенность истины. Особенность истины. К истине нечего прибавить. И третья особенность предполагает, что истине, от истины нечего убавить. От Бога есть что убавить? Нет, от Бога тоже нечего убавить. То есть смотрите, истина вечна, к ней нечего прибавить и от нее нечего убавить. Бог вечен, к Богу нечего прибавить и от Бога нечего убавить. Смотрите, мы взяли три качества, три особенности истины. Я верю, что этих особенностей уже вполне достаточно для того, чтобы как-то, знаете, провести вот эту линию и обозначить какие-то ориентиры. Я помогу вам этим пользоваться, потому что я пользуюсь этим всегда. Это помогает мне не уклониться в ложь, потому что все, что вне истины, оно в большинстве случаев ложь. Итак, слово «истина», послушайте внимательно, как и слово «Христос», я здесь просто как бы немножко такое соединение делаю, в Писании является ключом к более глубокому познанию богодухновенного слова, в которых они используются для изучения и толкования и расширяют полноту текста. То есть, когда в Писании представлено слово «истина» или написано «истина», и вы знаете эти три особенности, то послушайте, вы буквально заглядываете в глубину текста. А вообще богодухновенное слово по-другому не читается. По-другому не читается. Давайте я возьму пару примеров для того, чтобы создать у вас более объемное представление, как вот эти три особенности истины помогают в чтении Писания. В чтении Писания. Допустим, берем Псалом 110, 7 стих. Там есть такое очень радикальное утверждение, что дела рук его, дела рук Божьих, истина. Давайте сейчас к этому слову «истина» добавим вот эти три особенности и прочитаем так, как оно звучит, с этими тремя особенностями. Дела рук Божьих пребывают вовек, к ним нечего прибавить и нечего убавить. Опять, когда я это сказал, я понимаю, что ваш ум немножко в стороне держит как бы вас самих, хотя вы дела рук Божьих. Вы рождены не от тленного семени, но от нетленного. Брат Олег, вы хотите сказать, что мой дух пребывает вовек, и к нему уже нечего прибавить и нечего убавить? Да. Так вы хотите сказать, что в своем духе я истинный? Да. Когда Бог смотрит на вас, Он смотрит на вас только по духу. Потому Он ожидает поклонников в духе. Потому что как бы вы ни пели, как бы вы ни танцевали, как бы вы ни одевались, это ничего не может прославить Бога, как может прославить Бога ваш дух. Потому Бог ищет поклонников в духе и в истине. Я не сказал, что красиво не надо петь, я не сказал, что одеваться не надо соответствующе. Нет, нет, нет. Но это все не те составляющие, которые делают действительно прославление Бога совершенным. Они важные, но не являются первостепенными. Потому что именно только ваш рожденный свыше дух является творением Божьим в истине. Он истинный. Поэтому все, что касается вашей души, вашего тела, именно вот с этим надо работать. А с духом вашим нечего работать. Знаете, когда я слышу от рожденных свыше такое выражение, ну, вы же понимаете, что в нас осталась греховность. Я когда слышу, послушайте, у меня все возмущается в моем духе. Послушайте, от кого и где она у вас осталась? Если мы говорим мудрость земная, которая еще имеет место в наших умах, то послушайте, это не то, что делает вас еще принадлежащим дьяволу. Если вы и делаете какой-то грех, то это не вы делаете грех. Послушайте меня, в этом вопросе очень важно. Рожденный от Бога не грешит. И Писание говорит, и грешить не может. Брат Олег, как не может? Ваш дух, никогда к греху не стремится. Из вашего духа не исходит желание грешить. Ваш дух грешить не может, так как ваш дух одно целое с духом истины. Но ваш ум, имея еще твердыньки мудрости земной, периодически подталкивает вас в мыслительном процессе к определенным поступкам, которые являются греховными. И если вы своим рожденным свыше человеком не противостоите этому, то вы непроизвольно это делаете. Именно потом ваш дух и кается перед Богом за то, что он допустил. Представляете? Вашему духу приходится каяться за вашу душу. Потому и Писание говорит, спасайте душу. Вы спасли дух, а теперь спасайте душу. Потому апостол Павел пишет, говорит, Господи, что это такое? Я таскаю с собой это бренное тело. Оно постоянно не хлопоты доставляет мне. Скорее уже давай там это тело меня забирай. Потому у вас хлопоты не с вашим духом. Ваш дух свят и ваш дух праведен, потому что Дух Святой свят и праведен. Основные хлопоты доставляет на сегодняшний день еще наша недостаточно обновленная душа или ум. И никогда не отождествляйте себя со своей душой. Вы не душа, вы дух. Да, у вас есть душа, и да, вы в теле, но вы дух по образу и подобию Божьему. И только так себя и рассматривайте. Вы уже истинны. Но ваша душа нуждается в обновлении. Ваше тело нуждается в распинании. Это да, это неизменно так. Но что касается вашего духа, он в одно целое с духом истины. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Это уже благословляет. Это уже. Потому дела рук его истины. Вы дела рук его. Дела рук его пребывают вовек. К ним нечего прибавить и от них нечего убавить. Я вас поздравляю. Брат Лех, так что мне меняться не надо? По духу нет, по душе надо. Видите как? Мы сразу с вами все провели в порядочек. По духу вам меняться не надо. А вот что касается вашего ума, то Писание говорит, преобразуйтесь обновлением ума. Вот это меняться надо. Да, вот здесь нужно просто обновлять свой ум Божьей мудростью. Возьмем еще один стих, чтобы вы понимали, как это вот оно разворачивается. Следующий стих. Псалом 118, 86 стих. Звучит так. «Все заповеди твои истина». Я сразу даю просто расширенную трактовку. «Все заповеди твои пребывают вовек. К ним нечего прибавить». И от них нечего убавить. То есть всякий раз, когда вы проводите исследование Божьих заповедей, послушайте, заповеди – это не то, что нуждаются в объяснении. Заповеди – это фактически, как вам сказать, это краеугольные камни. Они не являются в том, что вы сидели и думали, как их представить. Вот особенности каждой заповеди Божьей, что ее просто нужно исполнять, даже если вы ее не понимаете. Она все равно пребывает вовек, и все равно к ней нечего прибавить и нечего убавить. Все. Братолет, ну мне она непонятна. Ну ты исполняй, и все. А плоть и кровь тебе все равно не откроют. А дух истины в свое время откроет. Это как будто, знаете, вы закон электричества понимаете до конца. Или вы пользуетесь законом гравитации, и вам он весь абсолютно понятен. Братолет, кому же непонятен закон гравитации? Кому же непонятен закон земного тяготения? Я его знаю прекрасно. Ну, вы что, знаете, что такое закон земного тяготения или гравитации? Нет, но вы пользуетесь им каждый день. Потому что для того, чтобы быть послушным чему-то, не обязательно это до конца понимать. Можно быть начать послушным, а уже потом ни плоть, ни кровь откроют вам это. Поэтому все заповеди твои истина, или пребывают вовек, ним нечего прибавить, нечего убавить. Возьмем еще одно слово, тоже как бы рассмотрим его. Это Иоанна 17 глава, 17 стих, там написано «Слово Твое есть истина». Опять мы даем с вами как бы развернутое такое определение в свете этих трех особенностей. «Слово Твое пребывает вовек, к нему нечего прибавить и от него нечего убавить». То есть Возможно, вы слышали такие высказывания, ну, вы же понимаете, что в какое время писалась Библия. Ну, вы же понимаете, ее писали люди. Ну, вы же понимаете, это касается только народа Израиля. Ну, вы же понимаете, что это, вы же понимаете. То есть, фактически, вас сразу пытаются переключить на мозги, которые вообще об этом ничего не понимают. Ну, это стратегия такая. Чтобы вы не могли ничего понять, вас нужно переключить на то, чем понять невозможно. Хорошая стратегия, да? Так, кстати, действуют политтехнологи, чтобы вы были в курсе немножко. Это основные как-то их принципы. Другое дело, люди об этом не знают, но это всегда использовалось. Всегда нужно активировать то, что не делает вас способным понять то, что делается. Вот и все. Вас просто пинь, выключили на нужный отрезок времени. Это стратегия. Но опять-таки, это не Божья стратегия, это лукавая стратегия. Поэтому слово твое есть истина. То есть слово твое пребывает вовек. К слову Божьему нечего прибавить и нечего убавить. То есть оно несет в себе абсолютную самодостаточность. Оно не нуждается в том, чтобы о нем спорили, его доказывали. И это благословляет. Я раньше, послушайте, когда я покаялся, родился свыше, когда я немножко обрел какую-то мудрость, я был борцом за истину. Мне казалось, что истину надо отстаивать. Ну, то есть я, знаете, я своего рода был в миниатюре Савл, идущий в Дамаск. Миниатюре. А со временем, по мере того, как дух любви работал со мной, я понял, что истина самодостаточна, ее не надо никому доказывать, ее не надо отстаивать, не надо спорить вообще. Нет ничего глупее, чем спорить об истине. Это все равно, что рядышком с вами стоит Бог, а вы говорите так: Бог, отойди в сторонку, я за тебя заступлюсь, я тебя не дам в обиду, я тебе помогу. Ты посиди пока у Марии на руках, полежи там, отдохни. Послушайте. Вы приняли его как заступника. Он ваш заступник, а не вы его. Хотя иногда смотришь на детей Божьих, как они между собой, знаете, грызутся, пытаются доказать, а потом приходят в конце к знаменателю. Так я что же имел это в виду? Но они уже 20 минут грызутся, понимаете? Об одном и том же. Это есть, опять-таки, есть вот эта вот мудрость земная, которая сталкивает вас лбами с одной целью. Потому что там, где зависть и споры, или дом, разделившийся в сам себе, не устоит. Вам не нужно спорить о Слове Божьем. То есть мы с вами рассмотрели три только стиха, которые дают нам уже какое-то представление, насколько такое изучение само по себе интересно. А если еще закрепить эти стихи, знаете, небольшим таким наставлением, которое говорит: ребята, и не вздумайте по-другому. Вот как это звучит. Откровение, 22 глава, 11-19 стих написано: «И я также свидетельствую всякому, слушающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язву, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слова книги пророчества сего, от того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей». То есть это не угроза. Это просто вам как бы подсказка. Ребята, даже не пытайтесь сюда что-то прибавить, что-то убавить. Это все равно будет пребывать вовек. Вы просто можете это взять, применять и жить вечно. А можете пытаться всем рассказывать, что это не работает. И погубить себя тем самым. Дать кому-то место другому. Когда мы читаем Новый Завет, я хочу уже перейти более такой практической части. Особенно Евангелие. Там вы встречаете, что Иисус очень часто использует слово «истина». А в определенных случаях он даже два раза это говорит. «Истина, истина, говорю вам». Когда вы не знаете вот этих трех особенностей истины, у вас создается впечатление, что Иисус просто пытается их в чем-то убедить или сказать это как-то, знаете, гипердуховно. На самом деле, когда Иисус использует слово «истина», он делает ударение на определенный период, когда Бог в своей мудрости это приготовил. То есть Иисус не пытается произвести впечатление, но он пытается поставить столб, как границу, ребята. Ну, как при всем вашем желании, по-другому быть не может. То есть когда Иисус говорит: «Истинно говорю вам», он буквально говорит: «Ребята, то, что я говорю вам, пребывает вовек, к этому нечего прибавить, нечего убавить». У нас даже дискуссии не получится. О чем дискуссию вести? о том, к чему нечего прибавить и нечего убавить? Невозможно вести дискуссию. А мне кажется, но не подходит, нечего прибавить. А я думаю, и это не получится, нечего убавить. А я считаю, но она пребывает вовек, а не ты. А моя бабушка, а при чем здесь твоя бабушка, еще вопрос, где она проводит вечность. Понимаете, дискуссии вообще такого плана быть не может. Я знаю стихи из Писания, что возможны между вами разногласия. Но послушайте, разногласия не в вопросе истины. А вы можете проводить для себя изучение, как ее применять. А, допустим, приходит Вася, говорит, а я применяю вот так. А Степа говорит, а я применяю так. А тут приходит Толя и говорит, а у вас это работает? Ну, пока еще нет. То есть тут даже и спорить не о чем. Потому что еще пока ни те, ни другие результатов не видели. Но приходит Толя, говорит, вы знаете, а я применяю не так, не так, а применяю вот так. И у меня это работает. То есть этим теперь нужно что-то корректировать. Этим нужно корректировать. Потому что истина познается по плоду. Она не познается по знаниям. Брат Олег, а у вас Библия какой перевод? Сильно дальний? О, у вас устарелый перевод. А у меня уже канонический на канонический. О, да, у меня и ссылки есть. И Женевское толкование у меня всегда под рукой. И вообще, я всегда читаю по ссылкам. Послушайте, вы мне расскажите, как вы это применяете, и какие у вас плоды, а не то, что вы так много уже прочитали. Я в свое время чуть не подорвался на этой мине, потому что меня постоянно пытались пересадить на десятки толкований и переводов. Не, послушайте, я могу посмотреть в какой-то перевод. Могу посмотреть и в тот перевод. Но меня больше интересует практическая сторона, чем теологическая. Я не против теологии. Но если это не несет в себе практический вопрос, то я даже не знаю, куда это втулить. Потому что знания надмевают непроизвольно, перед другими людьми надмевают. Но когда вы это практикуете, видите плоды, и плоды приходят, вы уже ищете, кого благословить. Вы ищете, кому помочь. Вы ищете, в чьей жизни поучаствовать. Потому что ваш избыток, он фактически имеет какую-то цель, восполнять чей-то недостаток. Но если у вас нет избытка, кроме в голове знаний об истине. Поэтому Иисус, используя слово «истина», «истина говорю вам» или «истина», всегда делал ударение на конкретный период, на конкретную личность и на конкретные особенности того, о чем он говорит. Все, что пребывает вовек, и к чему нечего прибавить, и от чего нечего убавить, можно называть истиной. Можно называть истиной. Все, что пребывает вовек, к чему нечего прибавить, от чего нечего убавить, можно называть истиной, и это применяемо к духовным законам. Это применяемо к физическим законам, к химическим законам. Вообще все, что связано с законами, а Бог есть законодатель, к ним применяемо слово «истина». Я могу вам сказать точно, что закон гравитации, как и закон электричества, в Эдемском саду присутствовал полным ходом. И Бог утвердил этот закон как отображение истины. К этому закону нечего прибавить, нечего убавить, и он пребывает вовек. Кстати, особенность этого закона – неизменность и постоянство закона электричества. И этот закон по причине неизменности и постоянства такой востребовательный, что в каждой квартире есть свет, но не в каждой квартире есть Бог, потому что верующие сказали о Боге «никогда не знаешь». В отношении закона электричества они так не говорят, потому он везде принимаем. Вы никогда не захотите иметь дело с человеком, который говорит, вы знаете, я очень хороший, но не всегда. Или представьте, вам делают предложение, и парень говорит, я тебя очень люблю. А потом, но я меняюсь иногда. Скажите, все, тайм-аут, все. Но представьте, такого Бога предлагают. Бог есть любовь, но с палкой в руках. И вы уже думаете, теперь куда он ударит? Ну, кого любит, того наказывает. Послушайте, если ваш так муж будет объясняться вам в любви, то травматолог вас лучше будет врач. Жена, иди, сегодня день любви. И он как Кличко сейчас будет объясняться вам в любви. И я думаю, что дальше первого раунда пока вы не пройдете. Вот именно так представляют Бога, послушайте. Во многих случаях. Но когда вы понимаете, что любовь, Бог пребывает вовек, и к этому нечего прибавить и нечего убавить, и вы не можете что-то прибавить к Нему и убавить от Него, то вы понимаете, что что-то, видно, некорректно представляет Его. Что-то людьми некорректно представлено в отношении Его. Либо что-то еще не раскрылось под откровением и пониманием. Но Он тот же. Он тот же. Знаете, я в свое время размышлял над вопросом, как потоп мог быть проявлением любви. Бог есть любовь. От Него ничего, кроме любви, не исходит. Потом я взял ситуацию, когда Бог сказал, возьмите ножи и вырежьте. Я много ситуаций пытался пропустить через эти. Я вам сейчас не скажу ответы, но я нашел ответы. Но когда вы проводите это свое исследование, вам открывается вот тот, кто живет в вас. И само знакомство с этой личностью привело меня к тому, что я теперь знаю Бога тем, знаете, с кем мне легко строить отношения. Потому что столько милости, сколько у Него, не существует нигде. И тогда мне пришло понимание, ага, Давид, я теперь понял, почему ты называл Бога многомилостивый. Он кое-что знал, но это кое-что открывается только через то, что Бог есть любовь. Хорошо, давайте мы прочитаем из книги Екклезиаста. Первая глава с 4 по 10 стих, там мудрость Божия через Екклезиаста говорит о событиях, которые происходят, но при этом, что эти события происходят и меняются, есть то, что ими управляет, и оно не меняется. Знаете, когда вы знаете, что всем управляет и что не меняется, то вы начинаете жить на твердом основании. То есть вы не подвергаете себя влиянию чего-то нестабильного. Знаете, какое самое желаемое состояние каждой женщины в отношении мужчины? Стабильность. В хорошем, я имею в виду. Хорошая стабильность. Самое желаемое состояние. Как-то в это вкладывается и слово «любовь». То есть, когда муж, допустим, объясняется жене в любви, он тем самым как говорит, я буду таким, которому нечего прибавить, нечего убавить, и я буду всегда хорошим. Знаете, как бы всегда предполагается как бы такая позиция. Поэтому, если вдруг начинается что-то не так, он говорит, подожди, так ты же мне в любви объяснялся. То есть сразу как-то, где то, что ты говорил? Я сейчас прочитаю вам этот стих «Удивительная мудрость». Екклезиаста 1 глава, с 4 по 10 стих написано, «А род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовек». То есть есть какие-то события, которые происходят, но есть то, что никогда не будет меняться. Потому что истина пребывает вовек, к ней нечего прибавить и нечего убавить. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. То есть эти процессы идут, заметьте, вы не можете сказать, так, солнцу, хватит. Нет, конечно, если Бог вам даст слово, то оно может остановиться, если это слово от Бога. Но если у вас просто плохое настроение, идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Идет какой-то процесс. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Мы называем это круговорот воды в природе. Но тем не менее, послушайте, в этом есть истина. Все вещи в труде не может человек пересказать всего. Не насытится око зрение. Так что никогда не рассматривайте серьезно, когда кто-то говорит вам, ну вот это еще посмотрю и все. Особенно дети любят это говорить. Дети всегда говорят, ну еще этот мультик и все. Послушайте, не насытится око зрением. И вы то же самое, когда вы говорите, ну вот еще этот фрагмент, вот этот вот кусочек, вот этот сериальчик, вот эту вот серию миллион первую и все. Нет, не все. Не насытится око зрением и дальше, и не наполнится ухо слушанием. Поэтому вы не сможете все выслушать. Не наполнится. То есть вы никогда не сможете сказать, ну все, наконец-то я наслушался. Нет. Завтра вы снова захотите что-то слушать. Просто в этот раз вы закончили слушать, потому что вы заснули, когда слушали. Но если вы не спали, вы бы дальше слушали. Что было? И мы с вами говорили об этом стихе. Что было где? В Божьей мудрости. То и будет. И что делалось Богом, исходя из Его мудрости и Его истины, то и будет делаться. И нет ничего, я бы сказал, не просто нет ничего, я бы сказал так, и нет, и никогда не будет ничего нового под солнцем. Подождите, брат Олег, что значит не будет ничего нового? Мы же что-то производим, мы что-то делаем. И я добавлю, если дом не возжелал Бог, его построили, но напрасно. Поэтому я не говорю просто «и нет ничего нового под солнцем». Я не говорю это с позиции, что не будет ничего. Я говорю, что под солнцем будет только то, что запланировал Бог. Или под солнцем останется только то, что истина. А все остальное будет просто сметено. Убрано, так как оно не является истинным. Вы понимаете, что истинное войдет в вечность. Потому Бог рекомендует рожденным свыше оставаться истинным. Потому что только истинное войдет в вечность. А все остальное в вечность не войдет. Брат Олег, теперь я понимаю, почему плоть и кровь не наследуют Царство Божие. Да, потому что ваше тело на сегодняшний день не является истинным. Оно не такое, как оно должно быть. Но в одно мгновение вам дадутся истинные тела, так как ваш дух истинный. Потому все идет привязка к истине. Все идет привязка к тому, что пребывает вовек. Ваш дух уже пребывает вовек. К вашему духу уже нечего прибавить и нечего убавить. Духу нет. Но что касается души и тела, послушайте, над вами еще будут работать. И последнее, завершающее, это смерть. Но не духа, а тела. Ваш дух бессмертен, но вам еще дадут бессмертное тело. О, это последняя стадия уже. Бессмертное, представляете, бессмертное тело. И знаете, что особенно в этом плане радует? Что вы больше никогда не будете смотреть на часы. И слово, ну, а какой я буду в старости, просто забудьте. Потому что и через 20 тысяч лет вы будете выглядеть как сегодня. Не, я имею в виду не про вас сегодня, сейчас. Я имею в виду, как вот когда вы пристанете пред Богом. Представляете, как хорошо? И ваши дети никогда не скажут, ну, что-то ты... Юность ваша постоянно обновленная. Хорошо. Это благословение, конечно. И прочитаю последний стих. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. То есть какой-то процесс вроде бы обновления чего-то. Но на самом деле нет ничего нового. Просто оно видоизменяется. Но истинное всегда остается таким, как оно было, есть и будет. Было, есть и будет. На этом мы с вами остановимся, потому что дальше у нас еще очень много того, что надо рассмотреть. На этом мы с вами остановимся. Я еще раз хочу отметить три качества истины, которые, я верю, что помогут вам в вашем изучении, даже чтении Библии, когда вы встречаете где-то в словах Иисуса слово «истина» или в других стихах из Писания слово «истина», просто остановитесь. Возможно, на полях сделайте себе там желтую пометочку или какую-то пометочку и сделайте просто для себя как бы расширенный такой перевод. То, что пребывает вовек, к этому нечего прибавить и нечего убавить. То есть, если Иисус говорит «истина», говорю вам, ага, то, что я говорю вам, пребывает вовек, к этому нечего прибавить и этого нечего убавить. Все, истина. И для вас то, что говорит Иисус, становится уже не просто слова для диалога или размышления. Можно пока не шуршать, не отвлекаться. Для вас уже слова Иисуса в таком случае становятся краеугольным камнем. То есть, другими словами, вы узнали только что очередной камень, который вам нужно положить в основание своей жизни. И все пути твои да будут тверды. Твердого духом он хранит в совершенном мире. То есть есть какие-то моменты, которые вам предлагаются. И если Иисус говорит «истина, говорю вам», это значит, что, ребята, как бы вы ни сидели, пытались понять это в свете своей деноминации, у вас ничего не получится. Возможно, это конфликтное для слова для вашей деноминации, потому в вашей деноминации вам скажут, что вы знаете, нам еще это пока не открыто. Потому что если откроется, то деноминация подорвется. Поэтому они представят это как таинство, хотя здесь буквально сказано, но таинство, вот и все, таинство. Для деноминации вот это таинство, и все. Но для вас, вы сделаете для себя такой перевод. К этому нечего прибавить, от этого нечего убавить, и это пребывает вовек. И вы сможете тогда в целом проводить для себя как и исследования, так и выставить определенные ориентиры, и даже в отношении себя. И я бы рекомендовал в этом плане особенно. Брат Олег, так что получается? Я есть такой, то есть есть еще я такой, которому нечего прибавить и нечего убавить, и который будет пребывать вовек? Да. И он не в вашем уме. Потому что в вашем уме вы рассматриваете себя как того, кому еще надо исправляться. Как того, кто еще, ой, сколько мне еще нужно над собой работать. Это такое в уме. И я не сказал, что это не так. Но послушайте, то, над чем вы работаете в уме, это больше замещающий процесс. Вы заменяете мудрость земную на мудрость Божию. Но вы есть дух, а не душа. Потому замещающий эффект – это не вы. Это вы меняете что-то в уме. Это все равно, что как вы купили компьютер, допустим, системный блок у вас. И вы не хотите покупать какой-то другой компьютер. И вы меняете что-то в системном блоке. Но вы не меняете сам монитор, не меняете саму коробку. Вы меняете что-то в системном блоке. Вот вы здесь что-то меняете. Послушайте, с вашим духом проблем нет. Ваш дух истинный. А то, что вам в уме не хватает мудрости Божией, послушайте, это нормальный процесс обновления ума. Но ни в коем случае не отождествляйте себя с тем, что исходит из вашего ума. Если надо, покайтесь за то, что пришло из вашего ума, а вы этому не противостали. Покайтесь за это и идите дальше. Идите дальше. Давайте сейчас поблагодарим Бога за истину. Потому что истина это действительно, это благословение. Каждый раз, знаете, сколько я ни раз я не обращаюсь к истине, в своем духе я понимаю, что это гиперважно. И вот сколько я не изучаю истину при всех своих откровениях, мой ум всегда к ней относится очень так своеобразно. Но я уже не рассматриваю себя через свой ум и его отношения. Не рассматриваю. Потому что я знаю, что пока откровение не придет, ум все равно так реагирует. Поэтому я понимаю, что настоящая реакция, даже исходящая из души, это только вопрос откровения, это не вопрос понимания. Это не вопрос понимания. Потому когда я читаю Библию, я никогда не пытаюсь ее понять. Я просто жду откровения. Приходит откровение? Хорошо. Ну, не пришло откровение? Жду дальше. Вот такой порядок. Потому что богодухновенное слово никто не может понять, как только Духом Святым. Такой порядок. Все, хорошо. Так что мне нечего переживать. Брат Олег, вам это Писание открылось? Нет. А почему? Это не ко мне вопрос. О, это очень важно. Важно для вас. Я же не навязываю вам то, что вот сейчас открывается. Я предлагаю вам. Хотите, пожалуйста, проведите свое исследование. Давайте поблагодарим Бога за то, что истина доступна. Она есть. И на сегодняшний день Бог хочет, чтобы каждый из нас действительно погрузился в это познание. И через это познавал, кто мы есть в ней. И через нее познавали его в себе. Отец, мы благодарны тебе за то, что Дух истины открывает нам истину, твою истину в нас и через твою истину тебя. И, Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю тебя за то, что никто из слушающих не останется прежним, но Духом истины ты будешь проливать свет на всякую тьму, открывать себя в них и открывать им, себя в тебе. Спасибо тебе, Отец, за то, что уходит тьма, и они начинают видеть, они начинают слышать, они начинают принимать, они начинают понимать. Спасибо тебе за то, что ты открыл нам эти качества истины, эти особенности истины, нечего прибавить, нечего убавить, и пребывает вовек. Спасибо тебе за то, что эти ориентиры, они помогут каждому из нас не поддаваться суете и быть свободным от всяких искажений во имя Иисуса. Спасибо тебе. Отец, я благословляю каждого, кто слушает это послание, и благодарю тебя за то, что никто из них не останется прежним. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо тебе за послание, за мудрость, за наставление во имя Иисуса и за то, что Слово Твое будет совершать то, для чего Ты послал его. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в наших жизнях. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда даешь нам семя для сеяния, хлеб, пищу и обилие посеянным. И мы продолжаем верить в благодать умножения и применять то, что мы о ней уже узнали. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с семени веры урожай, который да приходит в руки сеющих семя во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за то, что Духом твоим проливается свет на всякую тьму. Спасибо тебе. Во имя Иисуса. Аминь.